Аллилуйя! Слава за это Господу, братья и сестры, за то, что можем сказать: «Я Божье дитя, я освобожден Господом, я прощен им». И давайте ценить это. Займем свои места. И как продолжение этой песни, отчасти того слова, которое мы сегодня слышали уже, я хочу говорить на весьма, верю, важную тему сегодня. То есть к этой проповеди, как и обычно, я молился, искал: «Господь, что нужно, что важно, что сегодня необходимо для Церкви Божией?» Вы знаете, Бог конкретно положил просто эту тему. И я хотел бы начать свое слово сегодня с оглашения статистики по нашей Церкви, жизни Церкви. Ушла вечность Харевич Валентина Константиновна, наша сестра. Нищета членом Церкви. Ковтунов Захар Федорович, Ковтунова Инна Николаевна. Непосещение. Отлучить. Литвинов Геннадий Петрович, Пекарская Римма Александровна. Заблуд. Замечание на один год. Подсевич Галина Иосифовна, Подсевич Аполлинарий Антонович. Нехристианский образ жизни. Замечание на 3 месяца. Горькавый Виктор Васильевич. Уклонение в заблуждение. Снять взыскание. Хоменко Лидия Александровна. Выбыли в другую местность. Волочкова Полина Николаевна, Ващилка Татьяна Леонидовна, Будько Павел Михайлович, Русецкий Сергей Михайлович, Русецкая Светлана Ивановна, Колос Александра Максимовна, Змачинская Ольга Леонидовна. Пришли из других церквей Минска или переехали из другой местности, стали членами церкви Благодать. Петренко Тамара Владимировна, Кормильчик Наталья Ивановна, Бирюкова Валентина Сергеевна, Любченко Елена Анатольевна, Ешовец Наталья Ивановна, Тиунчик Ирина Михайловна, Дрозд Руслан Васильевич, Дрозд Зоя Анатольевна, Бука Ольга Сергеевна. Совершено 2 бракосочетания, создали семьи: Савицкий Виктор и Левкович Марина, и Апанасевич Павел и Гладырь Татьяна. Может быть, у вас возник вопрос: а что ты тут, Олег Иванович, сегодня в середине собрания, списки тут зачитывает, фамилии оглашает? Но то, по крайней мере, часть этого списка, те имена, которые прозвучали вот с этой формулировкой «отлучить», «замечание», «нищета членам церкви», сегодня побудило меня говорить это слово и название этой проповеди: «Почему дети Божьи охладевают к Богу?» Знаете, не один я, наверное, радовался прошлое воскресенье, когда мы видели это водное крещение. Мы радовали за наших братьев, сестер, молодежь нашу, пожилых людей, которые вступали в эти воды, они давали обещание служить Богу чистой, доброй совестью. На основании своей веры они заключали завет с Богом. Радостно ли это для нас? Аминь! Не будьте напряжены. Может быть, я сразу настроил вас на некий такой суровый, строгий лад. Отчасти это слово будет строгим, конечно. Но я верю, что всякий раз, когда мы читаем, рассуждаем над Словом Божьим, оно и вдохновляющее для нас. Мы должны понимать Слово, рассуждать над ним. И когда читаются подобные списки, а именно вот такие ситуации: отлучен, не считать членом церкви, не посещение, замечание, что вы чувствуете тогда, братья и сестры? Сегодня ли? Прежде мы зачитывали такие фамилии. Горечь. Горечь и сожаление. Безусловно, если только действительно Божья любовь и Его чувства не живы в нас, то неизбежно мы разделяем эти чувства, потому что Его сердце, оно действительно скорбит. Потому что Его сердце, оно действительно неком разочарование, потому что кто-то еще из Его детей, Он просто изменил Ему. Он просто отвернулся, он просто ушел, он просто пренебрег тем, что имел, что дал ему Господь, и вновь вернулся на ту блевотину, от которой Господь, так Слово Божье пишет, употребляет это слово, вновь вернулся туда. Его сердце разочаровано. С одной стороны, радуется, когда кается душа, обращается к нему, и огорчено, когда уходит, пренебрегая, осознанно пренебрегая. И вы знаете, всякий раз я задаюсь этим вопросом, и как служитель, и просто как верующий человек: Господь, почему? Как такое вообще могло быть? Почему? Как это произошло? Неужели ты чего-то не додал? Неужели то, что имели, не от тебя было? Неужели можно что-то и вне сравнить с тем, что мы имеем тебе? Как можно применять тот драгоценный великий дар, богатство Божие, которое мы имеем во Христе Иисусе, на тленные, приходящие какие-то подачки этого мира? Вы знаете, когда-то, я вспоминаю эту историю, вы знаете прекрасно книгу пророка Даниила, когда Валтасар призвал этот нечестивый царь, появилась рука, написал эти слова непонятные для него, нужен толкователь, позвали Даниила, того, на котором был высокий дух, и этот царь ему, нечестивый язычник, говорит: я тебе там дам, багряницу тебя оденут, золотую цепь тебе на шею повесят, третьим властелином поставлю тебя в царстве, ему открой, скажи. На что Даниил сказал: богатство твое да будет тебе, и почести твои отдай другому, не надо мне это. Царь, которому оставалось несколько часов править, написано, той же ночью он был убит. Царство закончилось. У меня возникает вопрос, как можно из этого царства нам сегодня принимать эти бодачки и променять их на то, что Бог приготовил для нас? Почему? Какая причина уводит нас из этого присутствия славы Божьей? Я всегда вдохновляюсь, когда поют хористы, когда мы вместе прославляем Бога, когда действительно не просто эмоции, твой дух, он торжествует, он радуется. Я пред лицом Божьим, я в Его присутствии. Почему вдруг человек оставляет эту славу Бога и уходит вновь к этому греховному, грязному корыту мира, от которого питался и просто где погибель и смерть в конечном итоге? Почему мы, пребывая здесь и понимая, и чувствуя, и осознавая покров, защиту, мир, защиту Божью, написано, и в утром в служении пели эти: Господь, пастырь мой, Он заботится обо мне, Он водит меня к тихим водам, Он насыщает душу мою, Он уточняет меня, здесь я сохранен. Почему вдруг человек считает: нет, мне это не нужно, я пойду куда? В ту пустыню, где нет жизни и где смерть. У меня вопрос. Я не могу найти, может быть, сразу некого ответа. Как можно? Почему? Что происходит? И сегодня эти вопросы не просто мой какой-то эмоциональный всплеск или какой-то пафос проповедника. Это серьезные вопросы. Это реальность того, что сегодня происходит, братья и сестры. И я думаю, что не только мое сердце, но и каждого из нас, и тех, кто принимал водное крещение, и тех, кто уже давно в вере, но мы задаемся этим вопросом: Господь, не только просто почему, я эти вопросы задаю не с целью осуждения или выражения презрения к тем людям, которые ушли, которые были рядом, знакомые, родные, вместе с которыми мы сидели где-то в домашней церкви или здесь и служили Богу, вместе с которыми мы принимали водное крещение, и сегодня мы говорим «были», потому что их нет. Мы семья, и в семье всегда радуются, когда она пополняется, и всегда там есть скорбь, когда кто-то теряется. Я хочу, чтобы сегодня мы рассуждали вместе, братья и сестры. Павел говорил когда-то Ефесской церкви, обращаясь к ее служителям, что «я чист от крови всех, потому что я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Я хочу искать причины, их рассуждать об этом. Каковы причины? Что уводит, что отделяет людей от Господа, от спасения? Давайте вместе прочитаем Слово Божье, несколько стихов из послания к Евреям 3 главы, 12 стих и ниже, несколько стихов. Давайте откроем Священное Писание, все вместе прочитаем. 3 глава Евреям, 12 стих и ниже. Как и во многих других местах, это звучит предостережением для нас. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Аминь. До этого места. «Дабы вам не отступить от Бога живого». Кому говорит эти слова автор этого послания? Братья, сестры, церковь, уверовавшие люди, познавшие Господа, смотрите, бодрствуйте, берегитесь, чтобы не отступить, чтобы ваше сердце не стало, иной перевод, злым, лукавым, неверным, и вам не отвернуться от Бога живого. Потому поддерживайте, потому наставляйте друг друга, потому заботьтесь, чтобы действительно это ожесточение не пришло, и вы начатую веру сохранили до конца. Слово Божие говорит об этом во многих других местах, и здесь предостережение об этом риски или об этой опасности для каждого из уверовавших детей Божьих. Стойте твердо. Храните свою веру. И если это было действительно важно для того времени, я убежден, братья и сестры, что для нас, те, которые удостоились чести достичь этого последнего времени, те, которые ожидают пришествия Господня, это слово сегодня для нас. Стой в вере, не слабей, не отрекись, не отвернись, будь тверд. Что такое отступление? Это не просто некое заблуждение, обольщение. Это осознанное, я подчеркну, решение оставить Бога, разорвать отношения с Ним, отвернуться от Него. Осознанное желание больше не беспокоиться о благочестии, святости, отношениях с Богом. По сути дела, это просто открытый бунт и непослушание Богу. Берегитесь, стойте в вере, не ослабевайте. Я хочу рассуждать сегодня, каковы причины этого отступления, что ведет людей к этому. Но прежде хотел бы задать вопрос или определиться вместе с вами. Как вы считаете, вообще для рожденного свыше христианина возможно ли отступление? Я тут вам начал тут читать, но может быть у чьем-то сердце, так это о других. Для рожденного свыше христианина, может, тревожиться не надо? Может, не надо беспокоиться, напрягаться? Все в порядке, я рожден свыше, я с Господом. Чего переживать? Я не слышу хотя бы вашей какой-то реакции. На первом служении все говорили, да, нам нечего тревожиться. Но не все, но некоторые. Знаете, и многие апеллируют к такому слову или к такому месту Писания. Безусловно, я очень тоже его люблю, братья и сестры. Оно вдохновляет, оно утешает, оно ободряет. Оно действительно как елей для нашего сердца. Павел пишет в послании к римлянам, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь. Аминь. Это Слово Божие. И действительно, никакая тварь, никакие силы, ни смерть, ни жизнь, ни болезнь, ни будущее, ни высота не может отлучить нас. Но в этом списке нет нас. Здесь ничего не говорится, что право выбора-то остается за нами. Есть люди, которые после первого служения тоже подошел один человек и сказал, вот когда вы сразу сказали «отлучены», я стал за вас молиться, чтобы Бог вас очистил, и чтобы вы такого слова не говорили. Знаете, я еще больше утвердился, надо говорить такое слово. И люди, которые осознанно живут в грехе, и когда им об этом говорят или принимается какое-то решение, они говорят, меня от Бога никто не отлучит. Вы меня от Бога не отлучите, я с Богом. Вы знаете, по сути дела, даже Бог не отлучает. Мы сами себя отлучаем. Церковь, Бог, Он только подводит черту и говорит, это реальность, это та фактически сущность, в котором ты сейчас находишься. Ты сам себя отлучил. И потому здесь, в этом слове, при его, скажем, вдохновении, это действительно для нас, для тех, кто держится Господа, для тех, кто уповает на Него, кто верен Ему, кто пребывает в Нем, кто дорожит Его любовью, ничто не отделит. Аминь, это правда. Только ты не оттолкни этой руки, только ты не отрекись этой любви Божьей. И Слово Божье, оно и подтверждает эту мысль. Почему? Потому что, когда Иисус даже говорил о том, что Бог действительно восполняет наши нужды, когда Он приводил о неправедном судье и вдове, который просил, Он говорит, да, Бог подаст помощь в свое время, Он ли не ответит, Он ли не поможет? Конечно, поможет, но, 18 глава Луки, 8 стих, Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? Бог силен, Бог желает помогать, но найдет ли веру, верность, иными словами, на земле? И когда Он говорил ученикам, 24 глава Матфея, о всех тех грядущих событиях, как предшествии какого-то последнего времени, Он что сказал? И по причине умножения зла или нечестия, что во многих охладеет любовь. Во многих охладеет любовь, и только претерпевший до конца спасется. Он не говорит о мире, Он не говорит о невозрожденных людях, Он говорит о Его последователях. Слово Божие говорит во втором послании Фессалоникийцам о том, что день Христов не придет прежде, чем не придет отступление. То есть еще один признак – отступление должно прийти. Бог видит будущее, Бог видит состояние сердец в последнее время. Даже Слово Божие говорит конкретные имена и называет тех людей, которые были в Господе, были в церкви, служили Ему. Павел называет имена Именея и Ферита, то есть это были верующие в Ефесе. которые были обращены, которые служили даже. Но во втором послании Тимофею, во второй главе 18 стихом он пишет: «Таковы имене эфирит». Он говорит о том, что слово их будет подобно раку распространяться. И что он говорит? «Которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». И хотя они были верующими, но нечто увело их, они отклонились от истины, они отступили от нее. Почему Павел был вынужден предать их сатане? Так Слово Божье говорит. Слово Божье называет имя Димаса. Это один из сотрудников, помощников, поспешников Павла. Павел упоминает послание Колоссянам, Филимону о том, что Димас приветствует, о том, что Димас с ним. Но в том же послании, втором послании Тимофею, он пишет в 10 стихе: «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Нынешний мир возлюбил больше. И он не просто Павла оставил. Он оставил убеждение свое, он оставил Господа. Тот, который был, тот, который служил, тот, который рядом помощником был. Слово Божие говорит также о секте или лжеучении николаитов. И это было учение, которое провозглашало или учило о том, что спасение – это исключительно духовное познание. И человека делает совершенным именно это духовное познание. И все внешнее, поведение, поступки человека не имеют никакого значения. То есть главное – это внутри. Я знаю, я познал, Бог мне дал это познание. Уже как там внешне, что там происходит, излишне все это. Излишним является послушание, благочестие, святость, отделение от греха. Знакомо ли вам это? Когда люди говорят: главное, что у меня там внутри. А не важно, как там, внутри или внешне. Я там себя веду, одеваю или там что-то еще. Это было учение, которое предполагало и допускало употреблять идольское, поклоняться идолам, заниматься блудом. И почему николаиты сравниваются с учением Валаама? Валаам ввел Израиль, выдал поклонство и в блуд. И поэтому Господь осуждает это учение, говоря конкретно. Но интересно то, что отцы церкви считали, что основателем этого лжеучения, этой ереси, был Николай Антиохиец. То есть это один из семи, предположительно, отцы церкви так считали, Писание об этом не говорит, но тем не менее, один из семи диаконов, которые были рукоположены, вы помните, в первоапостольской церкви, для того, чтобы пищить о столах, раздавать там пищу и так далее. То есть на диаконов рукоположили, отчего и название николаиты. Павел пишет, обращаясь, еще один пример, обращаясь к служителям Ефесской церкви. Это трогательная сцена прощания, когда они приехали, и он обращается к ним со словом. 29-30 стихи 20 главы Деяния. «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Он говорит, из вашей среды, из вас самих, вот из этих, которых я учил, наставлял, и которых я сам и поставлял, но из вас самих, Дух Божий открывает ему, восстанут эти нечестивые люди, которые будут уводить учеников за собою, которые будут подобны этим лютым волкам. То есть он говорит, обращаясь к служителям, которые были христианами. Слово Божие говорит нам, и в этих примерах, которые привел, о том, что мы не должны беспечно относиться к вопросу или в отношении возможности нашего отпадения. Возможно, братья и сестры, рожденному свыше отступить. Конечно, не нужно. Другое мнение еще основывается на первом послании Иоанна, 2 глава 19 стих, и там написано следующее. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли». И через это открылось, что не все наши. Как бы люди говорят, они наши, мы и не были. Они никогда там искренне за Богом не следовали, и Бога не веровали, и просто пришло вот время какое-то, они ушли. И знаете, есть такие церкви, где сегодня говорят, слава Богу, ушел человек, отступил, не посещает церковь, баба с возу, лошади легче. Нет никаких забот, что тревожиться, что переживать. Слава тебе, Господь, церковь очищаешь. Есть такое мнение, но это неправильно. Да, есть люди, которые случайные. Есть люди, к сожалению, которые пришли в церковь не с правильным мотивом. Есть люди, некоторые, которые не пережили рождение свыше, и действительно легко потом отступают, теряют веру и уходят из церкви. Есть. Но здесь говорится не только и не столько о таковых, а о тех, которые стали такими. Они не были от начала чужими. Они стали такими в силу каких-то обстоятельств и причин. И об этих причинах я хотел бы, чтобы мы сегодня и поговорили, и об этом вот, скажем так, состояние сердец людей, потому что в итоге люди приходят, знаете, я даже обращаю внимание, как одна сестра, да, и некоторые, они боятся не, скажем так, осуждения Божьего, они боятся, звонят, а фамилию мою зачитают, А фамилию мою провозгласят в собрании. А назовут там, что я там отлучен, а не отлучен. То есть их больше даже тревожит не столько, что ты пред Богом отделился или отделил себя, а то, что там, видишь ли, собрание имя твое прозвучит. Стыдись Бога, а не того, что это будет оглашено. И когда я задам этот вопрос вам, то я думаю, что самый такой быстрый ответ на вопрос, что отделяет или что уводит верующего человека от Бога, вы назовете сразу. Что? Грех. Аминь. Грех. Но при всем этом это достаточно такое общее понятие. И скажите, мы с вами иногда согрешаем. Бывает такое? Если мы искренне, то действительно бывает. Конечно, это неправильно, конечно, это неосознанно. Бывают какие-то ситуации, но все ли отступники? Отступником не становится сиюминутно. Отступничество – это процесс, который развивается и разлагает сердце человека, изменяя его постепенно. Поэтому я хотел назвать те определенные вещи, которые вижу, называют священное писание, которые проявляются сегодня в реальной жизни нашей церкви, по крайней мере, братства нашего, что действительно уводит или заставляет человека отступить, оставив Бога и превращает его сердце в злое и неверное. Я как бы их разделил на две такие группы. Первое – это внутренние факторы или внутренние причины. Это то, что внутри самого человека прежде всего. И первое – это та причина, по которой отступил Димас, который возлюбил нынешний мир. Потому что любовь и верность Богу угашается любовью к миру. Мы это знаем, Слово Божие говорит, 1 послание Иоанна, 2 глава, 15-16 стихи, следующее. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, том нет любви отче, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Но как раз-таки вопрос возникает, а что значит любить мир? Мы живем, мы работаем, мы находимся среди неверующих людей. Это что значит от них там отделиться, отгородиться? И вообще в магазин не ходите, в транспорте не ездите, вообще, может быть, в монастырь идете. Что значит не любить мира? И здесь вот разные иногда бывают понимания, разные трактования этого понятия, но любить мир – это значит следовать его идеалу. Любить мир – это разделять его ценности. Любить мир – это подчиняться его законам и находить удовольствие в его развлечениях, в его вседозволенности, в его чувственности. Любить мир – это жить его интересами. В чем он проявляется? Вы знаете, я как-то вспомнил, когда еще был только, может быть, в первом или во втором классе, и жили тогда в Советском Союзе. Я помню, когда один из моих одноклассников принес в класс жевательную резинку. Знаете, какое восхищение, даже такая внутренняя тихая зависть была к нему. Надо же, импортная, там какая-то из Германии или откуда. И каждый аж там, знаете, слюнки текли, попробовать, а что ж такое-то жевательная резинка? Ну, для сегодняшней молодежи это, в общем-то, что-то такое необъяснимое, заходи, покупай. Но тогда этого не было. И каждому, знаете, там, сколько этой жвачки? Маленький такой кусочек отрывали, там, давали попробовать, или не выбрасывали даже, потом оставляли еще, чтобы продлить удовольствие. Знаете, я почему вспоминаю эту детскую историю или детскую свою жизнь? Потому что много сегодня людей подобным образом, просто жаждущих и страждущих, с блеском в глазах попробовать. Чуть-чуть хотя бы там глотнуть, вкусить яда того, который неизбежно, медленно, но неизбежно тебя, в принципе, разрушит. Хоть чуть-чуть, вот нам так хочется. Да, Господи, мне тут хорошо, но там, наверное, что-то есть такое лучшее, что может предложить этот мир. Может быть, следуя моде, люди иногда стесняются, стыдятся, отстать, быть невеждой, быть таким, знаете, забитым каким-то. Мода диктует образ, диктует какие-то внешние проявления свои, навязывает их, и люди некоторые тянутся, следуют этой моде, стараются не отстать. Стараются не, скажем так, не быть вот этими невеждами какими-то или выглядеть как-то глупо или неуклюже. Но я хочу сказать, следуя за модой, дорогой мой брат и сестра, ты неизбежно придешь к тому, кто ее вдохновителем является. Ты неизбежно придешь к тому, кто законодателем является этой моды. Это внешний вид, это какие-то другие вещи, я не называю конкретно, потому что само понимание, мирская одежда достаточно такое, она ожидаемая. Дайте мне список мирской одежды, дайте мне список немирской одежды. Это не так. Есть эти синарские одежды, которые просто проклятым Богом, и которые Господь сказал, не одевайтесь, не жаждуйте их, не стремитесь к ним. Иногда можно наблюдать, как спорт захватывает. Это тоже проявление к миру. Один чемпионат, там одна команда, вторая, события в интернете, в газетах. И человек, как говорят, фанатеет. Фанат – это тот, который завязан на этом, который любит это и живет этим. И если бы он столько о Христе говорил, о благословениях Божьих, так нет, не дождешься. У него все разговоры, интересы вокруг там, любимая команда, любимый игрок, любимое там что-то еще. Это конкретное проявление любви к миру. Сестры пожилые, иногда посещаю, прихожу и тоже беседуем, разговариваем о нуждах, о проблемах, о каких-то вопросах. Молитесь ли вы, если там есть проблемы? Как Слово Божье вы понимаете? Знаете, так что-то не впопад, ну так иногда, сил нема, здоровья. Вот Библию читать уже в очи не глядять. Но зато, когда вечерний сериал какой-нибудь, то в очи глядять вельми добро. И серий там 12, сколько их там есть. Про все события, кто, с кем, что, что предшествовало, знаете, выложит, расскажет. И даже уже пожилое состояние памяти позволяет все это сохранить и удержать. Любовь к миру это есть. Любовь к миру проявляется и тогда, когда ну так хочется там где-то на дискотеку сходить. Вот такие там раскованные отношения, знакомства. Все так романтично, все так прекрасно. Только почему-то люди забывают, что от этой романтики людям там почему-то и жить не хочется. И суициды, и самоубийства, и все остальное. А нам хочется. А мы все стремимся туда, а нам все хочется там что-то найти. И получается, что здесь и сейчас девиз этого мира, он привходит в наше сердце. У меня вопрос возникает, а где небо? А где то, что гораздо несравненно ценнее и дороже для тебя? Ушел, уклонился, да сохранит Господь. И я просто говорю это, когда Бог возлюбил мир, то Он отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый из нас был спасен. Когда мы любим мир, то мы предаем Сына Божия, и мы теряем Его спасение. Аминь. Не любите мира. Проходит образ этого мира. Второе, что уводит и отделяет человека от Господа, это жажда к деньгам и богатству. Это тот Бог, с которым успешно изменяют Богу немало христиан сегодня. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 10 стих, говорит, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Уклонились от веры, оставили Бога. Иногда можно слышать такое мнение, человек приходит, братья там, или Господу говорит, я буду трудиться, у меня будет бизнес, благослови Господь, и я все эти там деньги, которые заработаю, больше десятины даже буду приносить на дело Твое, чтобы церковь строилась, я деньгами Тебе, Господи, буду служить, Ты меня благослови. И вы знаете, есть такие люди, я не хочу сказать, что это неважное служение, я благодарен тем, кто имеет такое служение и благословляет церковь. Но зачастую за этим стоит просто свое желание больше иметь, большим обладать, обычная жажда к деньгам. И поэтому работа, и поэтому там всевозможные, скажем так, какие-то не выходных, не проходных, пашет, трудится, работает, по сути дела, становясь рабом кошелька и этих денег, потому что нет места семье, нет места детям, нет места Богу. Я с огорчением смотрю иногда на некоторых моих братьев и сестер. Мы читаем эти записки благодарственные. Господи, спасибо Тебе, Ты квартирой благословил. Ты дал жилье, Ты обеспечил меня, моих детей. Слава Богу, действительно. Но я вижу иногда, как это благо оборачивается злом. В каком понимании? Ну, квартиру получили, так там же ничего нету. Надо что-то поставить, что-то. И мебель, может быть, не самую простую. Там кухню для жены. Может быть, там какую-то технику купить туда, ремонт сделать там. Я не говорю о том, что наш дом должен быть пустым и неприглядным. Устраивайте дома. Пусть Божья слава будет в каждом доме, в каждой квартире. Но иногда мы это двигаем в Бога, в сторону. И тот, кто служил, жил там где-то на квартире, и все успевал, и Бог благословлял, вдруг получил квартиру как ответ, некое вознаграждение от Бога, становится в сторону и говорит, я уже не успеваю, Господи, Тебе служить, у меня тут другие вопросы. Есть люди, которые просто боятся, живут в страхе нищеты, а вдруг денег не хватит. Кризис, о котором говорил сегодня брат в стихотворении. Кто позаботится обо мне, кто позаботится о детях моих, где работать надо. У меня заказ сегодня в воскресенье, какое служение? Сил нету, времени нету, пахать, работать надо. Человек, по сути дела, выражает недоверие Богу. Давид пишет, я был молод и состарился, но никогда не видел праведника, который ходил бы с протянутой рукой. Бог действительно сегодня говорил о себе, он восполнит наши нужды, братья и сестры. Восполни, да, ты трудись, ты работай. Бог не благословляет праздных, ленивых людей. Но не позволяй в этой жажде, стремлению к деньгам отделить тебя от Бога. Задал вопрос кто-то, прошлое воскресенье записку написал. Можно ли христианам участвовать в азартных играх? Лото, суперлото и все остальное. Вы знаете, братья и сестры, это тоже некий показатель того, от кого мы зависим и где наш источник. Само по себе, скажем, вот это увлечение тоже проявляет некое пристрастие человеческого сердца. Я вам хочу сказать, мнение мое, понимание мое, не место христианам там. Не место христианам там. Потому что, в принципе, даже если ты и выиграешь, то за счет кого-то. Это не просто там дядя тебе деньги подарил, богатый, банкир, проценты свои поделился с тобой. Это за счет кого-то. Кто-то потерял. Кто-то там завидует тому, кто выиграл. То есть ты стараешься или пытаешься построить свое благополучие материальное, по сути дела, на потере и обнищании кого-то другого. Принесет ли на тебе счастье? У меня вопрос. Поэтому не участвуйте. Есть сегодня немало, скажем, предпосылок увлечь церковь или использовать ее как, скажем, продвижение своего бизнеса, маркетинга, сетевые образы или формы маркетинга. Я хочу также предостеречь, церковь не место для этого. У вас есть свой бизнес, у вас есть свой род деятельности, пусть Бог благословит, занимайтесь. Есть предостережения, есть какие-то опасности, риски, пусть Бог сохранит от этого. Но беда тогда, когда церковь, я знаю такую церковь в пригороде здесь у нас, небольшая церковь, 20 или 30 человек, но буквально за короткий времени период превратилась просто в группу сетевого маркетинга. Каждое их собрание – это не о Боге, не для Бога, а для того, чтобы поделиться, сколько продали, кого еще привели, кого распространили, что-то еще. Это беда, это трагедия. Потому что там, может быть, и есть сегодня церкви, роскошные, богатые, все, но они мертвые церкви, там нет Бога. Господь говорил, смотри, если не покаешься, сдвину светильник твой. Сегодня есть такие церкви. И пусть Бог сохранит нас от этого искушения, которому так многие люди сегодня подвержены. Третье – это стремление к философским измышлениям или к философии мира сего. То есть люди, у которых такой, знаете, жаждущий, изощренный ум, он ищет чего-то такого необычного, особого, тайного. И когда читает Слово Божие или читает Евангелие один, второй, третий раз, потом приходит некое такое, знаете, состояние вроде бы как бы разочарования, но что тут еще исследовать, что тут еще находить? Все так поверхностно, все так просто, чего-то большего хочется. Второе послание Коринфянам, оно предостерегает и пишет, Павел обращается к Коринфской церкви и говорит, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Это правда, Евангелие, оно простое, но правда и то, что оно глубокое. Правда то, что оно всегда насытит наш дух, нашу душу. Правда то, что там всегда есть глубины премудрости Божьей, оно открывается для нас. И многие люди говорят, ну что тут еще рассусоливать, говорить? А мы говорим, действительно, Иисус Христос есть дарованный от Бога Спаситель. Он рожденный для нас, Он умерший за наши грехи, Он воскресший ради оправдания нашего, и Он грядущий Царь, которого мы ожидаем. Просто, но это вполне восхищает и наполняет душу нашу. Всегда были и есть и будут попытки сделать Евангелие плюс что-то. Христос плюс что-то. Сегодня мир не замедлит предложить свои учения, свои философии. Релятивизм, может быть, такие страшные слова буду говорить. Плюрализм, гуманизм, что-то еще. И люди жадностью бросаются, глотают. Сегодня немало людей, которые там книгу, там какое-то учение, там какую-то кассету. Лжеучений нахватались, а потом животы болят и не знают, что делать. Потому что каша в голове. Уже там настолько запичкали себя, что не знают, как разобраться. Остановись. Ибо это разрушит твою веру. Почему здесь написано, чтобы умы ваши не повредились, не разрушились. Просто не сокрушились. Разум ваш, он был всегда в ясности, в бодрствовании, потому что принимает Слово Божье. Следующее, что Господь еще предупреждает и говорит, ложная верность мертвым традициям. Вы знаете, ну, я называю, пытаюсь раскрыть, потому что время не позволяет полностью объяснить, что это такое, но Помните послание к Галатам апостола Павла, он пишет в 5 главе, 7-4 стихи, «Вы шли хорошо, но кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Вы, оправдывавшие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Для многих людей вера, отношения с Богом – это только религиозный обряд, форма, внешность. И там нет ни жизни, ни глубины. Традиция есть, ее держаться надо. И вопреки всему, ради этой традиции можно всем пожертвовать. Такие люди ходят в церковь, недовольствуют, то не так, это не так, смеются, радуются, эмоции проявляют. Нет, не так надо. По традиции вот так. Слово Божие говорит, кто остановил вас? Вы шли хорошо. Незаконно мы оправдываемся. Кто-то сказал, действительно мудрое слово сказал, некоторые христиане знают о Христе достаточно, чтобы чувствовать себя неудобно во грехе, но они не знают Христа так, чтобы быть свободными от греха. Знаете, мудрая мысль. Многие люди склоняются, склонны к тому, чтобы все свести, спасение, оправдание, хождение пред Богом к исполнению каких-то. Понимают грех, неудобно, чувствуют себя, избегают его. Но Бог предназначил нечто гораздо большее. И познание Христа, мы слышали сегодня о правильном понимании Божьем, оно дает свободу жить от этого греха, радуясь и служа Ему. Поэтому Господь и здесь говорит, я бы еще затронул бы тему язычества. Этот год объявлен, скажем, годом, вы знаете, в нашей стране, ну, как бы возвращение к нашим традициям народным, там, к нашей культуре, каким-то вещам. И сегодня я смотрю в детских садах, в школах, какие-то мероприятия, праздники какие-то там. Масленица сейчас приближается уже, блины там будут печь и ходить, там, солнцу кадить или что-то еще. Вы знаете, и когда люди говорят, и многие просто боятся этого упрека, ты веру предков предал. Ты в вере предков изменил. Вы знаете, а я со спокойствием могу сказать, и слава Богу. Почему? Потому что вера предков наших, язычество в самом чистом его виде. Может быть, сегодня приукрашенная эта упряжка язычества запряжена, скажем так, этой лошадью религиозности, но тем не менее суть не поменялась. Как были, так по сути дела и остаемся. Радуницы, деды, купальня, масленицы – что-то еще, культ предков каких-то, при похоронах, при каких-то других вещах. И человеку иногда сложно остановиться и сделать верный выбор. Я не хочу в этом участвовать. Вы можете меня судить, если это родные или близкие, но я в этом участвовать не буду, потому что корни этого, они противны Господу. Я не против нашей принадлежности национальной, братья и сестры. Я рад тому, что я белорус, я живу здесь, на этой земле. Может быть, я не умею совсем чисто говорить на белорусской мове, пусть Бог благословит, но... Национальная принадлежность никогда не должна ставиться выше возможности принадлежать Божьему народу, где нет, как написано, уже ни скифа, ни варвара, ни иудея, ни эллина, но мы все одно во Христе Иисусе. Не забывая, кто мы есть по своему земному происхождению, будем гораздо больше ценить то, что мы имеем от Господа. И пятое – это искажение понимания благодати. Может быть, несколько противоположное предыдущему пункту, это когда люди сегодня, такие околохристианские, они говорят, ты счастливчик, за тебя все оплачено. Благодари Бога, don't worry, be happy. Не тревожься, не переживай, все замечательно. Прежнее, настоящее, будущее, грехи искуплены, не напрягайся и не загружай себя. Живи как хочешь, слава Богу, Бог все прощает, Он благ. Слышали такое? И нередко. И это сегодняшнее понимание, которое сводится к тому, блажен тот, кто себя не осуждает в том, что выбирает. Если твоя совесть не судит, значит правильно. Если ты не осуждаем совестью, значит все нормально, ты можешь это делать. Вопрос только, может, твоей совести уже там и не осталось, чтобы тебя обличать. И многие люди стоят или становятся на эту позицию, так называемую позицию либерализма. Это то, что было у Николаитов, о которых я говорил сегодня. Да, главное, внутри там Бог есть, как одна пришла женщина. У меня Бог мой там, но я курю. Я говорю, да как так получается совмещать? Ну, так это же мое, а там Бог. Не знаю, когда о небе заговорил, нету неба, говорит, все тут на земле, и потом ничего, все заканчивается. И вот так вот люди живут. Но Слово Божие говорит, обращаясь к ним, римлянам послание, нет страха Божия пред глазами их. Потеряли страх Господень. Христианство просто повод к угождению своих желаний. Бог все простит. Но я хочу зачитать вам одно место. Весьма осторожно, но тем не менее это Слово Божье. Я хочу, чтобы мы правильно понимали, сегодня говорилось об этом, характер Божий. Это книга пророка Иеремии, 15 глава, 6 стих. Эти слова обращает Господь к Израилю, к своему народу, к Иерусалиму. И он говорит: «Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя». И вот эти слова: «Я устал миловать». Вы знаете, когда я читал, я специально даже подчеркнул это слово. Мы говорим о том, что милость Божия обновляется к нам каждый день. «Любовью вечной возлюбил тебя, говорит Господь». Он есть милующий Бог, это действительно правда. Но есть ситуации, когда Бог говорит это: «Я устал миловать». И для нас это должно быть предостережением, что как бы мы не понимали, не строили какой-то образ Бога, Он таков, какой Он есть. Зачастую оправданно некоторые обличают или укоряют протестантов: «Вы, говорит, Ветхий Завет не признаете, только Новый Завет». Не, мы признаем и Ветхий Завет, и Новый Завет. Да, мы живем в этом Новом Завете, но Бог, который открывался в Ветхом Завете, многие так и разделяют, там был другой Бог, а в Новом Завете новый, это тот же Бог. И тот, который говорит, что я люблю, я прощаю, я жду, придите ко мне, но тот же говорит: я есть огонь поедающий. И Бог есть Бог строго взыскивающий. Это тоже откровение Бога о самом себе. Поэтому давайте не пренебрегать благодатью Божию, не использовать ее неверно, потому что итог – это уход, отделение, отступление, мертвость. Неважно, как ты будешь говорить: «Я верующий, я христианин, мне церковь не надо, я с Богом живу». Живет ли Бог с тобой – вопрос. Внешние причины, которые некоторые хотел бы назвать, и тоже практика жизни показывает, что это имеет место. Болезнь или утрата близкого человека. Немножечко Иосифович говорил сегодня, ведь зачастую люди как раз-таки приходят к Богу, столкнувшись с той или иной скорбью, болезнью, утратой, и находят утешение у Бога. Но бывают ситуации, когда утеря, не исцеление, не получение помощи, не получили исцеление от болезни, и люди отчисляются сердцем. Почему, Господь? Я молилась, я молился, я к Тебе ходила, я верила Твоему Слову, я взывала, и нет победы, нет исцеления, более того, там трагедия когда произошла, ребенок погиб, что-то еще, где ты был? Почему ты не услышал? Почему не помог? Ты же сказал: я Твой помощник и защита Твоя, и ко мне не приблизится, когда падут подле меня тысячи и десять тысяч, почему не исполнилось Слово Твое? И по сути дела люди начинают роптать, ожесточая свое сердце, и удаляются от Бога, говорят: мне не надо, я разочаровался. Вы знаете, нечто подобное предложила жена Иова, о котором упоминал сегодня Иосифович, и она сказала ему: ты все еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Аминь. Ты говоришь, как одна из безумных сих. Как бы ни было, братья и сестры, может быть, замедливает победа над болезнью. Может быть, действительно скорбь утраты разбивает сердце. Держись за Бога. Держись за Него. И Господь здесь говорит устами Иова: неужели только доброе ты будешь принимать? Может быть, что-то не совсем понятное для тебя. Но знайте, помните, воздаяние Иова было гораздо большим. Помните, что Бог восстановил все, Бог вернул все. Он дал ему 7 сыновей, 3 дочерей, и прекраснее этих дочерей не было среди женщин на земле. Бог гораздо больше восполнил ему. В итоге он остался верен. Я читал историю про австралийского миссионера, про его семью. Отец и 2 сыновей были сожжены заживо в Индии, когда они ночевали там в каком-то вагончике, их заперли, подожгли, они сгорели заживо. Осталась жена и маленькая дочь. И казалось бы, можно было бы в этой ситуации сказать: Бог, это Твой слуга был, мой муж, мои дети, почему Ты не заступился? Почему Ты позволил этому произойти? Вы знаете, но эта женщина, она верная христианка, она осталась верной Богу. И как служила, или как служил ее муж, так она служит сегодня этой Индии. И как она, так и ее дочь, это малолетняя, которая вместе с ней не приезжает туда, и как бы больно им не было. Но тем не менее, они не сказали: Бог, Ты мне не нужен. Ты подвел, Ты оказался неверен. Бог верен всегда. Аминь, братья и сестры. Следующее, что гонение. То есть то, что происходит порою на нашем семейном уровне, чаще всего, когда восстают, когда мы приходим, заявляем: я в церковь пошла или пошел, я Бога принял, я завет с Ним заключил. И начинается вот это вот давление и гонение определенное. Муж ставит условия, или я, или Бог. Родители говорят: Сначала пряником, мы тебя туда отправим, мы туда отправим, мы отдых себе устроим, мы что-то еще. Другая крайность, когда просто закрывают, просто не пускают, просто контролируют, отвозят, привозят. И я знаю, такие примеры, они реальны, они имели место в церкви нашей. Я знаю тогда, когда люди уходили, не выдержали. Я зачитывал сегодня фамилии семьи, это семья, муж и жена, которые продержались всего лишь 2 месяца после своего завета с Господом. Семья восстала. Сначала жена, потом муж ушли. Сегодня как факт то, что они не посещают церковь. Но я хочу сказать, будь тверд. Примеры, образцы других показывают, что когда ты верен Богу, Бог верен и тебе, и твоему дому. И Он меняет сердца, как бы тяжело тебе ни было. Он ведет ко спасению, к покаянию тех, кто дорог твоему сердцу. Он меняет твоего мужа. Он приводит его к некому пониманию и познанию. От тебя и он освящается. Не сдавайся, выбери Бога. Потому что если ты выберешь других, ты потеряешь все. А выбирая Бога, ты не теряешь ничего. Ты приобретаешь. Следующее – это неустройство в личной жизни. Может быть, буду краток, и вы понимаете, о чем здесь говорится. Это желание во что бы то ни было устроить свою семейную жизнь. И зачастую сестры поддаются этому искушению, этому давлению. Ай, уже как было, так было. Выйду замуж за неверующего. Может быть, у кого-то там неудачный пример, а у меня будет все нормально, все будет хорошо, все будет замечательно, я буду исключением. Хочу сказать, не обольщайтесь, исключением вы не станете. Иногда можно слышать, ну вот, признается в любви, по 200 раз нам говорит, как он любит, как он нуждается во мне. Прошу, сестры, не позволяйте загружать себя красивыми ласкательными словами. Бодрствуйте, ибо Слово Божие говорит: не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Не преклоняйтесь под это ярмо. Не обременяйте себя, потому что это будет бремя на всю вашу жизнь. Да, что-то можно будет исправить, вернуться, восстановиться, но это уже в полном масштабе не исправишь. Как-то одна сестра возмутилась, там пастору выпалила: почему Бог запрещает и не позволяет мне выйти замуж за неверующего? Был краткий ответ: потому что Бог, Он добр к тебе. И я это хочу сказать, потому что Бог благ к тебе, дорогая сестра или брат, может быть, в такой подобной ситуации. У Бога есть лучшее, это правда. Доверяй Ему и эту сторону своей жизни. Не торопись, не поддавайся этому давлению и не открывай двери для этого соблазна, потому что в конечном итоге каждый из нас в своей жизни, он имеет пересечение с этими гладкими, пространными путями мира. Когда я водитель, еду по какой-то ухабистой дороге, рядом вижу шоссе, прекрасно, чем мне ехать по ухабам? Я поеду по ровной дороге. Но то, что возможно здесь, в физическом мире, то противопоказано в духовном, потому что этот широкий путь, он пространен, но ведет погибели. Он ведет тебя от Бога в конечном итоге, и ты потеряешься для Него. Четвертое – это отсутствие своевременной опеки и внимания в церкви. Почему в этом послании к евреям автор и говорит: поддерживайте, наставляйте, увещевайте, ободряйте друг друга, потому что отсутствие вот этого внимания, поддержки, общинности, оно позволяет человеку охладеть, уйти и отделиться от Бога и от церкви. Поэтому вот этот принцип, который некогда еще там, в древности Господь провозгласил, когда задал вопрос Каину: а где брат твой? А что я разве сторож брату своему? Вот многие живут по этому принципу сегодня: а что я разве сторож? Мы не в буквальном смысле сторожа, каждый из нас, свободная личность и человек, который строит свою жизнь. Но в какой-то степени мы действительно должны заботиться, оберегать, подсказать, наставить человека, который оказался в той или иной затруднительной ситуации. Поэтому важна вот эта роль домашних церквей, здоровых домашних церквей, потому что есть такие, из которых действительно хочется бежать. Но там, где есть понимание, там, где есть принятие, там, где есть любовь, где за тебя помолятся, где тебя наставят. Я первые свои дела приходил туда и задавал вопросы, как поступать, как сделать выбор, как что-то еще, и всегда получал более или менее какую-то поддержку и понимание. Не оставляйте домашних церквей. Посещайте друг друга. Один брат провел статистику такую, тех людей, которые проходили через церковь, и сколько из них осталось. И он просто говорил об этом и рассказал о том, что пришел некое изумление. Только лишь 20% оставалось в церкви. 80 терялось, те, которые на покаяние выходили, те, которые на альфа-курс там приходили, где-то еще в каких-то служениях были задействованы, даже завет с Богом заключали. 80% терялось. Сегодня эта дверь нараспашку открыта, к сожалению, и он пришел к выводу, исследуя, что в том числе причиной является то, что люди не знают друг друга, что люди непосещаемы. Братья-служители, посещайте церковь, посещайте своих братьев и сестер, посещайте тех овец, которые верены вам. Не оставляйте, не ждите, что не было принято, кто-то там так не учил, это учить Слово Божье. Надзирайте, смотрите, пасите, наблюдайте, кормите, оберегайте стадо Божье. Люди, Церковь Божья, не препятствуйте или, может быть, не имейте какого-то комплекса. Что, кто-то ко мне пойдет? Иногда мы служители воспринимаем как инспектора ГАИ, который, знаете, где-то там в кустах на обочине прячется, с радаром в руке, вычислил, ага, попался, иди сюда, я тебе накажу. Нет, не для этого, и не это есть мотив служения, посещения, помощь предложить, поддержать, ободрить. Это правильное положение, это правильный мотив служения в церкви. Поэтому пусть это будет явлено, и никто не потеряет, не отступит из-за этой причины. И последнее – это то, что не востребованы многие в теле Христовом. То есть он ничего не делал. Он просто тщетен, он не востребован, он не знает своего служения, он не знает своего и более того, и не хочет. Он ленивый, он пассивен, он сторонний наблюдатель. Вы знаете, такие люди склонны осуждать все, перебирать, критиковать, советовать. Сам ничего не делает, но зато советовал больше, чем как правильно сделать. Возьми и сделай. И тогда, когда люди не находят себя, не живут в этом жизни или в служении отдавания или жертвы Господу, церкви, они теряются. В любом случае, какая бы причина ни была, я назвал, может быть, несколько основных тех, которые имеют место сегодня. Финал, он действительно, скажем, плачевен, и уход, отделение от Бога – это всегда крах. Окончательный ли? Нет. Есть ли возможность исправиться? Что делать, если там где-то что-то произошло? Есть ли шанс? Я хочу сказать, да, брат мой, сестра. Может быть, кто-то сегодня здесь, в этой церкви есть, чья фамилия была зачитана. Может быть, кого-то объявили, отлучили, что-то еще. Есть шанс. Может быть, люди не дают шанса, но Бог этот шанс дает. Каков этот шанс? С каким сердцем его принять? Слово Божие открывает. Иеремия пишет, 3 глава, «Голос слышен на высотах». Жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот, мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Поистине, напрасно надеялись мы на холмы и на множество гор. Поистине, в Господе Боге нашем спасение Израилева. Знаете, Отец остается Отцом. Аминь. Бог остается верен даже тогда, когда мы бываем неверны. И это слово, которое Он сегодня из сердца своего говорит к нам, возвратитесь. Мятежные дети, придите, я исцелю, я восстановлю, я удалю эту непокорность, я подниму, я омою. Но голос плача, голос сокрушения, голос сожаления он должен услышать. Есть возможность вернуться, есть возможность обратиться к Нему, есть возможность сегодня прийти к Нему, чтобы действительно Бог утвердил, поставил, возвратиться от этой блевотины, от этой грязи, от этой нечистоты. Может быть, где-то невольно, незаметно, какие-то вы заметили, мы заметили сегодня, что кто-то в моей жизни имеет место. Оставь, позволь Богу разорвать эти узы, эти определенную липкую эту паутину греха, мира, удовольствий каких-то, избавься от этого. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, я хочу просто приглашать вас к молитве, звать к Богу сегодня. Господи, утверди нас, позволь, чтобы наше сердце было верным, искренним, открытым, преданным Тебе. Я хочу молиться о тех, чьи имена сегодня были зачитаны, прежде были зачитаны, возврати, Господь, посети Духом Святым, дай покаяние, дай, чтобы этим голосом сокрушения от сердца воззвали к Тебе и были восстановлены, были исцелены. Есть шанс, Ты ждешь, Ты зовешь. Давайте поднимемся, давайте воззовем Господу, помолимся Ему. Аллилуйя Тебе, Господь наш. Аллилуйя Тебе, добрый пастырь наш Иисус. Нам воистину хорошо и благо быть с Тобой. Господи, может быть, не всегда люди могут сполна оценить то, что даровано, и то, что мы имеем во Христе Иисусе. И порою, обольщаясь, Господи, ищут люди чего-то большего, более сладкого, более приятного. Господь, мы сегодня внимаем предостережению Слова Твоего. Господи, это не где-то когда-то о ком-то. Это слово сегодня для нас. Ты говоришь, берегитесь. Ты говоришь, стойте в вере. Ты повелеваешь, будьте тверды, чтобы сохранить это упование до конца. Не попустите, чтобы сердце не стало злым, лукавым, нечестивым, ожесточенным. Господи, мы приходим к Тебе сегодня, исследуя себя. Господи, и там, где-то мы незаметно попустили. Господи, чуть-чуть, немножко, попробовать. Боже, чего-то чуждого, другого. Господи, прости, останови, очисти, разорви, Господь, нейтрализуй этот яд. Удали всякую, Господи, любовь к миру, жажду к наживе. Это стремление к каким-то философиям, Господь, разбей твердыню религиозности, когда теряется жизнь, разбей ту ложную верность язычеству, которому многие люди подвержены сегодня, удали все это из нашей жизни, мы Тебе хотим быть верными, мы хотим Твоему Слову внимать и следовать Ему, и я молю о том, чтобы, Господи, не было этой разнузданности, вседозволенности, но умел страх Божий каждый, Господи, из нас, ценя, дорожа любовью Божьей, но не оттолкнуть эту любящую руку, это право выбора, оно есть. Это право выбора, оно дано. И, Господи, мы выбираем быть с Тобою. Мы выбираем быть в руке Твоей. Мы выбираем, Господи, общение. Господи, у сердца Твоего, Твою любовь. Господи, и пускай никакое давление, болезни, противостояние близких людей. Господи, какие-то иные неустройства в жизни не позволят нам пошатнуться в вере. Не позволят нам оттолкнуть Твою руку. Сказать, я сам, я буду стремиться, я буду искать и строить свое счастье без Тебя, вне Тебя. Не может его быть, просто не может. И я молю, Господь, о том, чтобы каждый, Господи, из нас, бодрствуя над сердцем, своими устами, своими путями, своими, молился, наставлял, увещевал ближнего своего. Моя молитва о церкви. Господи, я прошу, благослови каждого из моих братьев и сестер, в особенной мере молодежь моих братьев и сестер, которых любит сердце мое, Господь. И я прошу, мой Бог Святой, чтобы действительно, Боже, они были народом особым. Люди ищут сегодня зачастую, Господь, причисляю Тебя каким-то неформальным объединением, каким-то группировкам. А я верю, Господь, что, будучи христианами, мы являемся самыми неформальными людьми, не просто внешними, не просто пустыми, а действительно полноценными, благословенными, и дай нам в этом найти вкус, и это оценить, и этим дорожить, Бог мой, и будь защита крови Твоей, она пребудет над каждым сердцем, над церковью Твоею, пусть закроются эти двери, через которые сегодня десятки людей уходят вновь на эти моавитские поля, пустыни, смерти, нет, да не будет этого, чтобы, Господи, каждый, пришедший в церковь, вступивший в завет с Тобою, был верен, был тверд в надежде своей и след не за Тобою. Я прошу, благослови тех, кто отступил, тех, кто упал, чьи-то сыновья, чьи-то мужья, чьи-то, Господи, родственники, наши братья и сестры, которые прежде были здесь, сегодня там, где-то. Господи, рабами греха являясь, возврати. Господи, достучись Духом Святым. Восставь, поставь твердо. Вернись здесь сегодня, если есть таковые сердца. О, Дух Божий, коснись, а я знаю, есть. Я знаю, есть. Выйти, примириться, попросить прощения у Тебя, не пренебречь этой возможностью, Ты зовешь, не человек, не человеческий призыв сегодня, возвратитесь, мятежные дети, и я восстановлю вас, и я исцелю вас и поставлю вас твердо. Господи, благодарение Тебе, за все хвала Тебе да будет. Великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.